Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, Наталья Лосева. Пятница, 7:30 утра. Мы с вами продолжаем, как лютые жаворонки, обсуждать жизнь прям с утра пораньше. Холодно, но зато бодренько. Ну что, завершая тему трудовых мигрантов. Моя личная позиция такая, обывательская, как я это люблю. Я за то, чтобы рабочие места, конечно же, доставались россиянам, и деньги не выводились за пределы страны. Они нам сейчас нужны. Нам нужно свое развитие. Нам нужно зародить эти миллионы зернышек личного благополучия. Ну, посмотрите, вот мы послушали Дмитрия, да, ведь он тоже говорит справедливые вещи. Он говорит, 10 лет не работаю системно, потому что все равно то, чтобы я заработал, не дало бы мне возможности жить нормально. Ну, вот это как раз позиция спорная, да, мне кажется, что для того, чтобы ты заработал больше, ты должен лапками бить. И поэтому мое вот чаяние, упование как гражданки России, как человека, который остается в нашей стране, в том, что появится много-много маленьких дел, маленьких предприятий, того самого малого бизнеса, который позволит выстроить свою крошечную благополучную жизнь для простого, для маленького человека. И если мы можем давать друг другу работу, давать друг другу возможность зарабатывать, покупать буханку хлеба в частной пекарне, пригласить человека для того, чтобы он помог поставить забор на даче не из южной страны, а из соседней Рязанской области, например. Конечно же, мы должны, каждый должен выбрать вот эту возможность помочь тому человеку, чья жизнь, чьи интересы связаны с нашей страной. А у нас есть еще звонок, давайте обсудим.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, есть проблемы, но о которых как-то не принято говорить. Конечно, у народа нашего есть традиции, привычки, но не все они хороши. Вот уже несколько лет по теме мигрантов я со многими разговаривал. Кстати, как раз и небольшие компании. Вот совсем недавно один друг, он занимается небольшим дорожным строительством в области. Но понимаете, одна и та же проблема. Говорит, знаешь, при всем патриотизме предпочитаю мигрантов. Потому что у них гораздо меньше склонность, чем у наших, халтурить, пить и воровать. Халтурить они учатся легко. Пить среднеазиаты не склонны. Насчет воровать, ну тут, понимаете, прямо скажем, они тоже очень не прочь стереть, что плохо лежит, но у них другая проблема. Наши, которые к этому склонны, уже знают, кому они это будут сбывать. У этих такой перспективы нет. И до сих пор, к сожалению, это проблема. Так что у нас есть не только плюсы, но и минусы. Но на отдельные места, я говорю, своих ставлю, но если собрать целиком наш коллектив, даже небольшой, откуда ни возьмись, все это снова возникает. И это серьезная системная проблема. Вот как с этим быть?
Я думаю, что ответ может быть в том, что, кстати, предыдущий наш слушатель, который звонил, тоже подсказал, да? Может быть, как раз здесь решение в том, чтобы систематизировать или институциализировать вот этот маленький бизнес, да, для того, чтобы мы нанимали вот этого рязанского мужика с руками, откуда надо, растущими, не напрямую, не частным образом, а через компанию. Да, мы заплатим там 20% или 10% выше, или не знаю, 7% может быть выше, но и человек получит белую зарплату, которая, кстати, потом как-то скажется на его пенсионных, например, правах. И мы легализуем эти деньги, но мы взамен получим договор, мы получим какие-то гарантии, да, то есть мы переплатим не такую большую сумму, не такой большой процент, но это нам гарантирует большее и лучшее качество. Окей, к следующей теме. Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости. То есть о чем идет речь? О том, чтобы простимулировать всеми возможными способами заказ программного обеспечения у российских компаний. Первый шаг, ну, один из первых шагов в том, чтобы госзаказчики закупали иностранный софт, только обосновывая, очень жестко, да, обосновывая необходимость, обосновывая, ну, неизбежность закупки этого софта, но при этом к 2025 году создать такую инфраструктуру технологическую, чтобы не было нужды у государственных компаний, у компаний, от которых зависит наша информационная и прочая безопасность, использовать зарубежный софт. Вообще для меня это больная тема. Я всю жизнь работаю с программистами, и это часть моего профессионального развития. И я знаю, что наши программисты одни из лучших в мире, может быть, лучшие в мире. Я знаю, что они высокооплачиваемые. Я знаю, что они хорошо подготовленные. Я знаю, что они невероятным образом востребованы за рубежом. То есть у нас есть мозги и руки. Наши подростки выигрывают чемпионаты мира по программированию, чемпионаты мира по киберспорту. Что нам мешает производить лучший в мире продукт? Вероятно, вопрос не в головах этих людей, да? не в талантах этих молодых людей, наших айтишников, а вопрос в менеджменте и в бизнес-процессах. Должно быть больше высокотехнологичных компаний, у нас есть в стране, которые предложат рабочие места этим программистам. Вторая история — это утечка мозгов. Давайте тоже будем здесь честны. Мы знаем, что большое количество программистов работали на зарубежные компании, находясь либо в России, либо находясь за рубежом. И сейчас идет отток из страны. И очень многие, например, были поставлены при такими условиями. Им сказали, что либо вы уезжаете из страны, из России, либо мы с вами расторгаем контракт. Даже не по идеологическим причинам, а просто потому, что нам будет неудобно вам платить. Поэтому стратегическая задача сегодня простимулировать, с одной стороны, возвращение этих специалистов. И здесь есть тоже хорошие новости. Например, президент объединения разработчиков ПО «Русофт» Валентина Макарова сказала на этой неделе, она выступила с таким прогнозом, что от трети до половины специалистов IT-отрасли, покинувших Россию, могут вернуться обратно в течение от 8 до 10 месяцев. Почему? Потому что многие уезжали, это же молодые люди, как правило, многие уезжали, потому что не хотели идти в армию. Но тут правительство уже подало, мне кажется, 20 сигналов довольно внятных, что армия, дорогие программисты, вам не грозит. Вы сейчас здесь нужны, в тылу, в мирной жизни вы нужны. Поэтому очень бы хотелось верить в этот прогноз Валентины Макаровой, но нужно также ведь и воспитывать еще больше армию, раз мы хорошо готовим программистов. А все-таки, знаете, мы живем не в клетке, и вот эти молодые ребята, они будут получать предложения из-за рубежа, но, значит, нужно их больше воспитывать. В этом смысле тоже есть какие-то прекрасные, приятные шаги. Например, прозвучала такая идея, что Минцифра обсуждает вопрос компенсации социально незащищенным слоям населения до 75% цены путевок в компьютерные лагеря. То есть мальчишки, девочки из не очень обеспеченных семей, которые, может быть, не могут позволить себе оплачивать, знаете, дополнительные какие-то кружки коммерческие по развитию, дополнительные занятия с репетиторами, поедут в детские лагеря с этой вот компьютерным профилем. Это, знаете, как в спорте, когда футбольные команды там или просто спортивные успехи там, где хорошо работает селекция. Это как было в России, в Советском Союзе всегда, когда физмат-школы детей отбирали из самых маленьких деревень. Находили вот эти вот самых-самых звездочек. Мне кажется, что это работает, и нужно этим воспользоваться. Мы с вами уйдем на паузу, потом продолжим.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Вообще вот эта история с возвращением, она, мне кажется, глубже, чем просто технически люди уехали и вернулись. На этой неделе я видела много очень жестких в определениях, формулировках дискуссий в социальных сетях между теми, кто уехал из страны, и теми, кто остался. И мне, с одной стороны, объяснима вот эта вот острота, вот эта болезненная сепарация, болезненный раздел людей, которые доказывают свою правоту, свою позицию в том, что они уехали, и тем, кто объясняет также искренне и горячо, почему они считают не вынужденной необходимостью, а своим осознанным выбором остаться. Но вот этот раскол меня, конечно, пугает, и мне кажется, что нам предстоит обязательно научиться мудрости и терпимости и в какой-то степени милосердию, потому что люди, которые будут возвращаться в нашу страну, во-первых, они нам нужны, потому что это специалисты. Это люди, которые, многие из них, умные, профессиональные. Да, вот был сделан такой выбор, и здесь никто не вправе осуждать. Импульсивно это было, рационально, как угодно. Уехали, решили вернуться. Те, кто в стране сегодня, сейчас, не должны ледяным презрением, осуждением, жестокими словами, вот этой внутренней холодной гражданской войной препятствовать возвращению этих людей. Мне кажется, это такой довольно серьезный экзамен на зрелость. Ведь наша же задача не поубивать друг друга вот в этой холодной гражданской словесной войне. Наша задача другая. Наша задача сделать свою страну хорошим местом для своих детей и внуков. Меня попросили, чтобы я в эфире высказалась по поводу Анны Нетребко, которая сказала, сделала довольно жесткие заявления по отношению к стране. Я считаю Анну Нетребко выдающейся оперной певицей. Она прекрасная артистка. Она человек, который имеет право на любое свое мнение. Ее высказывание для меня неожиданностью не было. Почему? Потому что Анна Нетребко много лет, хотя она, между прочим, почетный гражданин города Краснодара, великая артистка, которая в основном занята за рубежом. Она приезжает на гастроли в Россию, это довольно дорогостоящее удовольствие, но это действительно удовольствие сходить на концерт Анны Нетребко, но для нее наша страна, так сложилась ее профессиональная или личная жизнь. Это одна из дестинаций, один из пунктов ее гастрольного назначения. Поэтому что тут комментировать? Ну, человек сделал свой выбор. Она имеет полное право. Ну что ж, мы все свободные люди. Но другое дело, что какие мысли меня это рождает, и, мне кажется, уже говорила на эту тему, что ты можешь вкладывать в свою страну, в свою родину, в свой дом в том случае, ну, искренне делать это. Когда ты связываешь с этой страной, с этим домом, с этим городом судьбу своих детей или своих внуков. Ты не обязан совершенно это делать. Конечно же. Но это коренным образом меняет твое отношение к тому месту, в котором ты живешь. Это, конечно же, касается не только прекрасной оперной певицы Анны Нетребко, живущей давно за рубежом и связывающей судьбу своего сына, конечно же, не с нашей страной. Ну, это просто очевидно. Это касается вот всех тех элит того бизнеса, который в течение многих лет использовал нашу страну как ресурс, как место заработать деньги и, значит, вложить в будущее свое, своих детей, своих внуков не на территории страны. Даже если это честно заработанные деньги, даже если вы создали рабочие места, а не просто выкачиваете, перепродаете ресурсы. Но это просто психологически. Потому что если ты связываешь свою судьбу с этой страной, то тебя волнует, в какой больнице будет лежать твоя мама или твой дедушка. Что там будет в этой больнице? Какое оборудование? Не будет ли унизительно низкая заработная плата у хирурга и реаниматолога, который будет стоять над твоим ребенком? Не дай бог, что-то случилось. Или онколога, который будет лечить твоего дедушку. Для тебя это имеет значение. Какая это больница? Сколько зарабатывает врач? Сколько зарабатывает учитель? Как освещена улица? в окраинном районе, потому что твой сын, даже если ты живешь в центре города, может поехать туда провожать девочку. И как там, спокойно ли там, хорошо ли там? Вот когда тебя, как человека с деньгами, зарабатывающего, не чиновника, не политика, а человека, который создает рабочие места и зарабатывает деньги здесь, волнует, как будет чувствовать себя твоя мама, твой дедушка и твой сын в этой стране, а потом твой внук. Вот это, ну, просто критическим образом определяет твой вклад в развитие страны. Потому что ты, давая взятку, будешь думать: окей, я договорился, я получил прибыль, а мой сын будет жить в коррумпированной стране? Ну, например. Или, заходя в районную больницу, ты будешь понимать, что да, нет денег в бюджете на ремонт этой больницы, но ты же можешь ложиться в нее? Ты же можешь ты кусочек, вот эту плиточку крошечную мозаики твоей страны исправить? Да. Но только в том случае у тебя будет мотивация, если ты вкладываешься в эту страну. Поэтому очень многие люди, которые сегодня делают громкие и, я не скрою, болезненные заявления для меня, как для человека, который в этой стране остается и несет ответственность за судьбу нашей страны, а это болезненное заявление. Так вот, большая часть этих людей, к сожалению, не сейчас, не сегодня, а довольно давно уже свой вот этот экзистенциальный выбор сделали. Они уже не связывают свою судьбу и судьбу своих потомков с этой страной. Поэтому вот это публичное отречение, тоже понятно почему. Вы видели вчерашнюю новость про то, что Данилу Медведеву сейчас предстоит, так сказать, публично отречься, осудить страну для того, чтобы он получил доступ к неким следующим этапам своей спортивной карьеры. Я очень надеюсь, что это пока такая, знаете, немножко преувеличенная интерпретация того, что происходит. Я думаю, что мы сегодня-завтра узнаем, что на самом деле происходит вокруг нашего великого теннисиста. Но сегодня это такая вот такой заказ на публичную, на то, чтобы выйти на трибуну и сжечь мосты, и отрекаться. Вот это мне очень не нравится. Давайте, у нас есть звонок.
Доброго утра всем. Доброе. Всем хорошего настроения. И хочу рассказать о вкладе, своем вкладе в свою страну.
Спасибо.
Я, в общем-то, рабочий стаж порядка 35 лет. Значит, что я вкладывала в свою страну? Во-первых, труд. Во-вторых, я вкладывала все свои силы в будущее своих детей и теперь внука. Я изо всех сил старалась дать наилучшее образование, исходя из того, что у меня было, да, из тех возможностей, которые были у меня. То есть выбрать для ребенка лучшую школу, значит, дать ему наилучшее образование. И несмотря на то, что медалист, в ВУЗе он учился на платном отделении, потому что просто-напросто не было бюджетных мест. И несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич в свое время обещал, что всех отличников переведут на бюджет, этого не сделали. Я вложила все, что могла, в своих родителей. То есть для них недвижимость, для них мебель. Я не знаю, там, бытовую технику, любые удобства, все что угодно, для того, чтобы мои родные и близкие жили хорошо. Я работаю так, что мне просто некогда спать. Вот честно, мне некогда спать. И сейчас, когда я анализирую свой прожитый путь, я понимаю, что я вложила в эту страну абсолютно все, потому что связывалась с ней всегда свое будущее, своих внуков. Я сажала цветы возле дома, я там, не знаю, занималась порядком, наведением порядка, ну, то есть имеется в виду там, ну, простые человеческие какие-то факторы. Выбросили мусор, подняла, там, я не знаю, ну, просто нормальное человеческое отношение к окружающим, да, вот все, что я могла, я вкладывала душу, силы, деньги, я создавала добавочную стоимость, я создавала рабочие места, потому что там то стройки, то ремонты, то еще что-то, понимаете, я все свои деньги зарабатываемые, я вкладывала в развитие своей семьи и в развитие
этой страны. Как вас зовут?
Меня зовут Галина. Что я имею сейчас? сейчас для того, чтобы, вот вы сказали о раке, это прям вот стукнуло в сердце, потому что сейчас приходится платить деньги за то, чтобы сделать капельницу родственнику, который болеет раком. Сейчас приходится платить деньги за то, чтобы внуку дать дополнительные возможности. Понимаете, к чему мы пришли? К тому, что я все создавала, вкладывала в эту страну, и в результате за все за это мне приходилось все время платить.
Галина, очень отзывается то, о чем вы говорите. Спасибо, пожалуйста, спасибо большое за вот это мнение. Очень отзывается. Я очень понимаю, о чем вы говорите. Ну, слушайте, знаете, наверное, самый такой сложный вопрос, что ты вкладываешь всю жизнь в то, чтобы дети, потомки жили хорошо. И ты не видишь сегодняшнего результата.
98, 2008, 2014, 2022. И как бы я ни работала, я работаю за похлебку. Это один вопрос. А второй вопрос. Алло, слышно меня?
Да, Галина. Но мы скоро уходим на новости. Завершайте это мысль.
Я просто, вот понимаете, сердце отдается, как человека, который в свое время переживал Афган. Да, мой будущий муж был одним из последних, кого выводили из Афгана, я его ждала из армии. Вот. И сейчас, когда я смотрю кадры, как награждают наших бедных мальчиков без ног орденами, я вспоминаю то, что было с моим мужем, когда он вернулся из Афганистана, и мы начали что-то там просить от тогдашнего государства. И она нам сказала: а мы вас туда не посылали.
Галина, я тоже, спасибо, тоже очень болезненно, тоже помню историю с Афганистаном, я была ребенком, но тоже отзывающееся мне сердце. Слушайте, ну да, мы, вот знаете что, судьбу и время не выбирают, да? Мы сейчас с вами живем в непростое время, мы не будем лукавить и говорить, что, знаете, что вот все хорошо, да, не гневите Бога. Мы живем в трудное время. Трудное время требует мобилизации отчасти смирения, наверное. Можно занять позицию и сказать, что вот все, я все свое сделал, я на всех обиделся, а вы кто-нибудь исправляете. Можно занять позицию такую: я сделал максимум от меня зависящим. Я свой вклад сделал. Я не остановлюсь. Я верю в то, что и другие люди, и другие мои соотечественники вместе со мной станут рядом, плечом к плечу, помогать строить это будущее, помогать строить эту страну. Мы действительно живем в трудное время. Надо просто это осознать и принять. Да? Вот когда, знаете, как есть такая поговорка, что я не помню, может быть, я недословно воспроведу, но суть в том, что когда станет невыносимо, тогда станет хорошо, тогда все и повернется к хорошему. Вот я надеюсь, что мы сейчас в точке, когда стало очень трудно, и будем как-то рассчитывать на поворот к хорошему, который потребует от нас большого-большого труда. Ну, давайте все-таки поговорим о знаках и признаках вот этого разворота. Очень много было на этой неделе новостей о каких-то российских производствах, например. Ну, знаете, вот это может быть на мелочи, да, но они меня очень радовали. Ну, например, уральские производители боксов и багажников для машин локализуют производство в России. Ну, то есть вот они производили эти огромные багажники и делали из импортного материала. Теперь будут делать только из российского материала. Тоже еще новость с Урала, что в Челябинске научились производить зубные импланты, которые в два раза дешевле западных, но вроде как по качеству не отличаются. Вот знаете, можно с иронией, такой, знаете, с такой, может быть, с таким не очень приятным снисхождением относиться к таким мелким новостям о наших производителях. А я правда нашла вот огромное количество на этой неделе. Кстати, в телеграм-канале «Окно возможностей» некоторые из них пишу. Но вот из этих мелочей все начинается. Я прочитала у одного своего коллеги, что, оказывается, у нас в России был какой-то невероятный процент, зашкаливающий досок разделочных из Вьетнама. Ну, давайте делать доски разделочные в России. Ну, давайте делать вот эти багажники в России. Давайте делать тазики в России, даже если это будет обходиться нам сначала дороже, чем везти из Вьетнама или из Китая. Вот из таких маленьких кусочков, из таких маленьких мозаичек, если к ним относиться с огромным уважением, появляются рабочие места, появляется желание жить, появляются точки опоры. А если в параллель развивать высокотехнологичное производство, с которым, слава богу, заботилось наше правительство очень серьезно, и заниматься вот этим вот выращиванием зеленых салатов, на которые Собянин кричит уже просто, да, мэр Москвы кричит, кому дать денег, гранты кому дать на зеленые салаты. Вот когда встанет очередь этих людей, готовых попахать за зеленые салаты и за деревянные доски, вот тогда мы, наверное, почувствуем какую-то опору под ногами. Но еще вам для хорошего настроения. Вчера просто произошел какой-то фейерверк сообщений от различных поставщиков алкогольной продукции о том, что они пересмотрели свои взгляды на цены, посмотрели за укрепляющимся курсом рубля и понижают цены на алкоголь. Не надо им злоупотреблять, но все равно это приятно, когда мы видим, что рынок становится гибким, откликается, и вот какой-то вот ужас, морок рассеивается, то есть появляется какая-то надежда, а дальше все зависит только от нас. Нам предстоят довольно непростые выходные в Москве, если вы еще не слышали. Нас ждет какое-то невероятное осадки с рекордом в 50 лет, ледяной дождь и корка в 5-10 сантиметров. Представляете? Ну, пусть это будет самая большая неприятность на этих выходных. Берегите себя, гуляйте, и все будет ру. С вами была Наталья Лосева. Хорошего дня.
Лосева. Все будет ру.